Я вас категорически приветствую. Петр, добрый день.
Дмитрий, здравствуй.
Какие волшебные места мы посетим сегодня с твоей помощью?
Мы сегодня поедем в Гонконг. Да. В Гонконге я прожил 3 года. Сегодня, кстати, с утра. Я живу в Москве, а это Петербург. Я с утра сегодня завтракал в гостинице. В гостинице за соседним столом сидела 2 дамы. Одна какая-то, видимо, известная, так сказать, какая-то, то ли она актриса, то ли певица. Она, значит, показывала свои фотографии, другую рассказывала о жизни. И я подслушал. Она сказала следующее. Она сказала, вот ты знаешь, обращаясь к ней, я, когда приехала в Париж, вот мне первое время все казалось так волшебно, там, так здорово, так красиво, вот эта вот вся Европа. А потом, когда я начала жить там такой вот обычной жизнью парижанки, я захотела вернуться домой. Так вот, в Гонконге у меня было ровно наоборот. Я приехал туда и обалдел. И, наверное, все те 3 года, которые я там жил, я каждый день обалдевал. Настолько это замечательный город. Для меня Гонконг на твердом 3-м месте по любимым городам после Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому рассказать есть о чем. Значит, о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Если останется время, поговорим еще о Гонконге. Я расскажу об истории немножко, хотя я не историк, и, наверное, может быть, если это будет интересно, есть смысл позвать кого-нибудь более профессионального, откуда он вообще появился. Это первое, мне кажется, важное, что нужно понимать. Второе, что нужно понимать, это, наверное, экономическая часть, почему Гонконг стал вот таким вот центром азиатской экономики. Вот. Ну, а дальше мы оттуда пойдем по разным направлениям гонконгской жизни, от бытовых каких-то историй до, не знаю, каких-то, может быть, политических. Проведем параллели, ну и посмотрим на все. С помощью твоих метких вопросов.
И откуда же он взялся?
Значит, откуда взялся Гонконг? Гонконг – это британская колония, которая стала британской колонией в результате такой довольно несправедливой, ну, даже империалистически, может быть, такой коварной и жестокой опиумной войны, которых было 2. По результатам первой опиумной войны, это были 40-е годы 19 века, собственно, Британия получила права на сам маленький остров Гонконг, причем навеки вечные.
Отжала.
Отжала очень, да. Причем про отжала сейчас расскажу. Вот. И после, в результате второй опиумной войны, через 20 лет, они еще присоединили полуостров Каулун, а еще потом к концу века добавили себе еще немножко территорий, ну, чтобы, так сказать, развиваться закрепить. Лучше. Да. Опиумная война называется опиумной, ну, понятно, потому что дело все было в опиуме. К началу 19 века английские колонии, которые находились в Индии, они перестали приносить такой серьезный доход, как раньше, потому что рынки Европы насытились уже колониальными товарами, они подешевели. Вот, поэтому надо было искать новые рынки сбыта. Они их нашли. Значит, британская Ост-Индская компания, она зарабатывала, собственно, тем, что производила в Индии бенгальский, по-моему, опиум, и в промышленных количествах гнала его в Китай. В Китае,
для употребления.
Естественно. Значит, в Китае, по оценкам современников, в 1835 году опиум употребляло 20 миллионов человек. Значит, там тоже были мнения, я читал, что примерно от 10 до 20% всех государственных чиновников были законченными наркоманами. Да, то есть там были вот эти опиумные курильни, и вообще общество разлагалось довольно серьезно, армия была абсолютно недееспособна. Ну, в общем, вытекающие проблемы. И опиумный импорт опиума, я, кстати, по образованию экономист,
вот,
он составлял в начале 19 века 3/4 всего импорта Китая тогда. Хотя Китай был довольно закрытым государством, импортировал мало, старался экспортировать много, вот, но вот в основном потреблял опиум. Китайцам, тогдашнему императору, не помню, как зовут, это не сильно понравилось. Вот. Ну и началась борьба по ограничению, собственно, присутствия западных и в первую очередь британских торговцев в портах Китая, которые. Ну, в общем, англичане только ждали часа, чтобы какую-то или устроить какую-то провокацию, чтобы начать войну. Войну начали. И при помощи 4-тысячного контингента на первом этапе и одной эскадры с высаживающейся артиллерией, они, собственно, довольно быстро разогнали 2 китайские армии. Одна, по-моему, 200-тысячная.
Ого.
А другая 400. Вот. Но понятно, что те не сильно владели тактикой, и это, наверное, отдельная история. Об этом, может быть, попросить действительно рассказать, потому что это очень интересно, как они вообще умудрились это все сделать. Но они действовали последовательно, они блокировали различные порты, дошли там и до Пекина, завоевывали, в общем, гоняли их по всему Китаю, бедных китайцев.
Это были одни англичане?
Англичане были не одни, к ним им помогали в разное время, в основном французы. Угу. Вот, там высылали дополнительные контингенты, но закончилось тем, что Гонконг, собственно, стал вот со всеми этими территориями к началу 20 века уже полноценной такой английской колонией.
Ну, для непонятливых еще разок. То есть... Британская корона продавала опий в Китай.
Делала его в Индии.
Травила население.
Травила со страшной силой.
Китайцы всеми силами, в том числе и военной силой, пытались отбиться от продажи опия.
А британцы... Да. Настояли на своем.
Яростно на них напали и заставили.
Заставили, да, заставили подписать договор, по которому, собственно, опиумные склады, которые базировались вот в южной части Китая, там, где находится Гонконг, они оставались там. Угу. Англичане получали прекрасное место, порт, и получали самое важное для них, конечно, самый большой прорыв – это то, что китайский рынок был открыт для английских товаров, потому что для них, конечно, это был мощнейший фактор экономического роста. Китай старался быть закрытым, но пришлось раскрыться.
Ну, там еще потом была еще одна опиумная война.
Была вторая опиумная война.
В которой принимали участие уже Соединенные Штаты и, не побоимся такого слова, Россия.
Да.
Штурмовали Пекин дружно. Многие не знают, он там борцы кунг-фу принимали активнейшее участие в количестве 20 тысяч человек. Они знали, поскольку это все колдовство, то они знали вернейший способ, как оборониться от иностранной агрессии. Они вешали на себя зеркала. Зеркало, оно же отражает все. Угу. Ну, соответственно, и пули логично тоже. Но когда они выбежали против пулеметов «Максим», кунг-фу им не помогло. Да. В общем, печальная страница в истории Китая.
Да, вообще история Китая – это отдельная, наверное, очень интересная тема, потому что действительно до начала, да, собственно, и весь 20 век, до начала 20 века там были и восстания очень мощные, и действительно там и Россия играла довольно большую роль, и мы заключали договора с Китаем, по которым получали там территории Приамурья и так далее, часть территорий, которые есть у России сейчас на Дальнем Востоке, они, собственно, тогда и появились. Вот, поэтому, наверное, это отдельная тема для разговора, а мы все-таки вернемся к нашему Гонконгу, который вот превратился в такую полноценную британскую колонию, ну и дальше развивался. Развивался он, собственно, до Второй мировой войны. Ну, довольно нормально. То есть не сказать, что это был какой-то такой серьезный бум. Вот, после этого была японская оккупация. За нее в Гонконге, как и в общем, во всей Азии, японцев сильно не любят. И даже ходила такая байка в Гонконге, там есть гольф-клуб такой элитарный достаточно, что негласно есть правило, ну, там иностранцы, естественно, что японцев не принимают туда по результатам оккупации.
А там... что, они там безобразничали?
Безобразничали, да. Вели себя не очень хорошо. Вот местное население терроризировали. Кстати, о Японии. Ну, ничего же, если мы будем чуть-чуть отвлекаться. Японцы вообще, ну, не хочется категорично говорить, но вот я скажу так. У меня был очень хороший друг, который проработал в Японии 5 лет. Он мне рассказывал, как у японцев, а у них очень строгая система ценностей, кто там главнее, там, какая национальность, а какая, кого они считают за человека, а кого не очень. У них, у японцев, система ценностей примерно так расположена. То есть, ну, нормальный человек – это японец, у которого и мама японка, и папа японец. Это важно, потому что бывают недостатки. Если, значит, смесь японца и корейца, то это нормально. Но если папа японец, а мама кореянка, то это лучше, чем наоборот. Uh-huh. Да? Дальше идут корейцы, потом идут китайцы, потом идут все азиаты, ну, тоже люди, потом белые. Значит, белых там не сильно уважают, но вынуждены терпеть, потому что, ну, вот... Экономически они посильнее, да и вообще. Но, в принципе, вот с точки зрения человеческой, они... Дальше идут, прошу прощения, темнокожие наши братья, арабы и вот эта вот часть. После этого идут домашние животные, собаки там всякие и прочее, а потом женщины. Вот так вот. Такая неожиданная концовка этого рассказа. Но это про японцев. В Японии я не жил, не знаю, поэтому вот пересказываю человека, который имеет на это право. Гонконгская экономика. Интересная тема очень, потому что Гонконг на сегодняшний день, вот если кто изучал экономику когда-нибудь в институте, то там, и даже не только в институте, а особенно в 90-е годы, очень часто Гонконг звучал как такой пример торжества либеральной экономики. То, что в 90-е годы предлагалось принять России. Ну, говорили, что посмотрите на Гонконг. Там минимальная роль государства, совершенно абсолютная свобода бизнеса, минимальные налоги. Посмотрите, как процветает эта чудесная страна. Вот, на наши робкие возражения, ну не наши, а возражения экономисты, что все-таки это маленький Гонконг, а не большая Россия. Говорили, что надо пробовать, потому что эта модель себя, в общем, оправдала. И пробовали. Что из этого пробования получилось, мы, в общем, знаем. В Гонконге действительно экономика либеральная, но, на мой взгляд, невеликий я, конечно, экономист, но, на мой взгляд, конечно, процветание Гонконга, оно основано не на том, что там такая либеральная модель, а на географическом и политическом положении. В послевоенное время Гонконг сначала стал такой крупной промышленной базой. Там производились товары, как ширпотреба, магнитофоны, кстати, вот были гонконгские, до того момента, как все это дело перешло в Китай. Этот период длился там где-то с 50-х по, наверное, 70-е годы.
Это... Я, извини, перебью. Да. Замечу, что это была то, что поступало к нам, во всяком случае, это была сплошная дешевка.
Дешевка, да.
Какой-то это... вообще безумный ширпотреб. Ну, тут да. Для многих, опять-таки, открытие, что, например, если ты продаешь норковые шубы, ну, это деньги, ага. Одно, так сказать. А если у тебя стоит ларек у метро, и ты продаешь безделушки, которые подвешиваются там, не знаю, в машине на стекло, на это, на зеркало заднего вида, то это гораздо выгоднее. Вот эти безделушки продаются в гигантских количествах, и денег приносят гораздо больше. Поэтому, наверное, будучи ориентированными на какие-то там народные потребности, они вот всякие ширпотребы гнали.
Они гнали много ширпотребы, это правда.
Большинство, ну... Японцы в то же время, то есть я еще помню, когда японские часы это нонсенс был вообще. Да. То есть такая дрянь вообще убого сделанная, кривое, корявое, там несерьезно. Это потом как-то стало.
Да, но Гонконг вот в этой производственной схеме, он так не занял какого-то устойчивого места, он, по-моему, все-таки так и остался на уровне вот чего-то такого, что было хуже, чем японское. Mm-hmm. Аналог того, вот где, наверное, сейчас находится даже не Китай уже, наверное, а там Вьетнам, предположим, что есть что-то сделано в Вьетнаме, то вот вопрос. Потому что Китай и Корея, все проходят этот путь, ну, можно по автомобилям посмотреть. Да. Если раньше корейский автомобиль это было смешно, то сейчас уже это, в общем, совсем не смешно, а вполне себе даже нормально. Вот. Этот период был недолгим, и реальное торжество Гонконга все-таки это 80-е годы и оттуда. Гонконг стал реальным таким финансовым азиатским центром. Почему? Гонконг, ну, во-первых, международная торговля, международные финансовые услуги сильно глобализировались, и Гонконг превратился в, ну, фактически финансовый центр для всего Китая. Любая иностранная, все западные компании, западные банки крупнейшие, они находились в Гонконге и работали оттуда с Китаем. То есть Гонконг занимал, ну, такую позицию монополиста, что ли, по связям с Китаем. Кроме этого, естественно, это крупнейший порт. Я думаю, что на сегодняшний день это крупнейший в Азии порт. Однозначно. То есть это фактически такой вот, ну, центр взаимодействия с закрытым тогда коммунистическим Китаем для капиталистического мира. Естественно, туда приехали огромное количество западных компаний, банков, финансовых корпораций, биржа одна из крупнейших в мире, по-моему, вторая в Азии после токийской. Гонконг можно сравнить в этом смысле и его процветание. То есть это колоссальные деньги, конечно, можно себе представить, что это такое. Я бы сравнил это с Советским Союзом и, ну, например, Грузией. То есть в Советском Союзе как дело обстояло? Была система центрального планирования экономики, и, в общем, республикам и регионам им там назначали, что именно они будут производить. Кому-то повезло, а кому-то нет. Ну, узбеки делали хлопок. Вот, хлопок там сильно куда-то...
Печально было.
Хотя тоже умудрялись там как-то они что-то там воровать при этом. Там, не знаю, белорусы делали трактора, Россия делала все, кто-то... Ну, и так далее. Грузии сильно повезло. Грузия делала овощи, фрукты, чай, цветы, гвоздики.
Мандарины.
Мандарины, да, в Абхазии сейчас. Вот. И фактически они имели монополию на продажу всего этого добра на огромный 250-миллионный Советский Союз. Как тогда продавали мандарины? Ну, естественно, их надо было поставить в овощные магазины. Естественно, они делали вид, что они поставляли их в овощные магазины. Ну, очевидно, они попадали на какие-то центральные овощные базы. С этих овощных баз 10% действительно шло в магазины, 90% шло на рынок, где по всей стране север и так далее, детишкам мандарин. Вот. И, собственно, эти и продавались по рыночной цене. Фактически, экономика Грузии, вот эта вот сельскохозяйственная, она работала тогда по рыночной цене, единственной в Советском Союзе. Ну, потому что ни трактора, ни хлопок по рыночному спросу на нее нет, только плановый. Вот. Поэтому действительно Грузия тогда процветала, и
уровень жизни был
высокий. Я сам
повыше,
бывал,
чем в большинстве стран Европы.
Помню, мы были еще до распада Советского Союза там, в абхазской деревне, стояли двухэтажные дома. Волги и так далее. В общем, все было очень хорошо. Гонконг то же самое. То есть, на мой взгляд, вот эта вот либеральная экономическая система в Гонконге, она скорее носила вспомогательный характер. В принципе, там все было бы нормально и при других условиях. Для чего она нужна? В первую очередь, она, конечно, нужна для свободной работы вот этих вот крупных банков, таких как HSBC, крупные западные компании. В принципе, звучит очень красиво, что либеральные правила, мы все равны, налогов нет, государство не вмешивается. Но, предположим, возникнет идея, не знаю, в городе Санкт-Петербурге при установлении таких правил открыть банк, например, у нас с тобой, да, и у какого-нибудь западного банка Morgan Stanley. Вот, мы формально будем находиться в одинаковых условиях, потому что все очень либерально, но понятно, что для Morgan Stanley это вообще гораздо интереснее, и нас там даже с тобой не заметят. Вот, в Гонконге примерно такая же история. На мой взгляд, вот эта либеральная система, она, экономическая система, она очень выгодна для работы западного капитала с огромным вот этим вот китайским рынком. И фактически, ну, это такая, ну, это, конечно, не опиумная война, вот, но цели примерно те же. То есть, это доступ на рынок Китая, на огромный многомиллиардный рынок. Естественно, вся эта ситуация стала меняться после того, как сначала в 1984 году было подписано англо-китайское соглашение о передаче Гонконга обратно в Китай. В 1997 году Гонконг получил независимость, вот, то есть перестал быть британской колонией. Но это уже, так сказать, следующий этап, этап истории.
Ну, то есть, некоторым образом, подытоживая сказанное, имеется гигантский Китай с огромным населением, прекрасный рынок сбыта. Возле него построена небольшая западная колония с огромным портом, финансовыми учреждениями, которая, собственно, занимается обслуживанием доступа западных товаров и банков на китайский рынок. Таким образом, я не экономист. Да. Ну, то есть, если Китай оттуда убрать, то вся эта, так сказать, экономическая модель в одночасье рухнет, и ничего от нее не останется.
Ну, вообще, рухнет. Если Китай просто убрать, то рухнет вообще много чего
то есть,
в этом мире.
Без Китая ей заниматься будет
нечем. Конечно, да. Ну, он, собственно, и возник потому, и как и многие другие места, ну, например, Тайвань, куда передвинулись богатые китайцы со своими деньгами, или в определенной степени Сингапур. Но Гонконг, конечно, это вот главный такой китайский центр торговли с Китаем, центр финансовых услуг.
Меня просто это как пример. Попробуйте и вы. Что пробовать-то? А что вы у себя в Британии не попробуете то же самое организовать? Почему? Во Франции?
Невозможно, потому что это, конечно, большое лукавство, что попробуйте и вы. Потому что, конечно, возможно, для Гонконга в этих условиях это действительно прекрасно. Модель. С учетом обстоятельств, с учетом условий правления, с учетом того, что губернатор назначается королевой, и все там у них в порядке. Но есть и негативная сторона этого вопроса. В Гонконге, например, 20% населения сегодня живут за чертой бедности. То есть, это не Швейцария, про которую мы рассказывали в прошлый раз. Значит, средний, я посмотрел статистику, Гонконг славится тем, что обычные люди живут в очень маленьких квартирах. Вы знаешь, какой средний размер квартиры в метрах на семью из 5 человек, напомню. Ну, попробуй. Ну, хорошо, скажу, 25-30 метров.
На пятерых?
Да. Кухня 3 метра.
А таз?
А таз. Да, вот большинство простых гонконгцев, они живут так. При этом они, в общем, неплохо зарабатывают, просто из-за того, что географически места мало, а их там много, недвижимость дико дорогая. Ну, скажем, квартира небольшая, метров 50-60, может быть, 70 в новостройке, в аналоге, я не знаю, нашего, ну, нашего какого-нибудь района, там, метро Войковская, она будет стоить около $1 миллиона. Это дорого.
Неплохо.
Да, это ну, там хорошие условия, красиво все есть. Там маленький бассейн внизу, и все очень хорошо. Но квартиры очень маленькие. Но и есть действительно люди, которые живут просто в натуральной нищете. Вот. И государство, ну, не то чтобы оно разводит руками там сильно, но вот эта вот модель минимального вмешательства государства, она просто предусматривает, что действительно будет сильное расслоение общества, будут богатые. Гонконг – место, где действительно очень много богатых, огромное число миллиардеров. Когда я там жил, это был 2003-2005 год, там была самая дорогая недвижимость в мире. Из 10 самых дорогих домов 9 были в Гонконге. Вот. Сейчас это немножко поменялось, но принцип вот, вот такой. То есть, это результат вот этого либерализма. Ну, с другой стороны, для них это, скорее всего, правильная очень модель. Иначе не было бы такого процветания.
Все, кто страдает в хрущобах, могут посмотреть фотки из Гонконга.
Да, есть, кстати, прекрасные фотографии в интернете. Есть даже выставка была, какой-то китайский фотограф. Он, значит, дело все заснял в черно-белом, таком вот мрачноватом.
Хардкоре,
да, когда, значит, эти несчастные китайцы. Китайцы сидят в одном квадратном метре, значит, здесь девочка делает уроки, тут же мама варит суп рядом, а там тут папа что-то строгает. Вот, то есть, это все реальность.
А где они работают? То есть, там есть какие-то, ну, понятно, богатые, я так понимаю, это те, кто финансами ворочает, а эти, которые за чертой бедности, там до сих пор есть какие-то производства, нет?
Нет, производства там практически нет. Значит, ну, во-первых, так можно поговорить вот о чем. Что из себя представляет сейчас Гонконг? Это, ну, 90, это 7 миллионов населения примерно, большой город. Это такая городская как бы агломерация, которая уже практически слилась с Китаем, где возник на границе город Шэньчжэнь, который вырос за 20 лет с нуля до 5-миллионного огромного города. Все это, в принципе, большая такая населенная часть. Там, наверное, процентов 80, может быть, 90 даже, это, конечно, сфера услуг. То есть, там никаких производств уже не осталось, и они не про это. То есть, там делали производство, ну, очевидно, для того, чтобы просто, ну, была возможность, но, конечно, там это делать неэффективно, когда у тебя, опять же, под боком Китай, Вьетнам и прочие лаосы с абсолютно дешевой рабочей силой. Зачем делать это в Гонконге? А в Гонконге, ну, есть порт, есть рядом Макао, где... Сейчас построен огромный комплекс, то есть Лас-Вегас нервно курит в стороне.
А его тоже отжали уже обратно?
Его тоже уже тогда же отжали обратно у португальцев.
Он португальский был,
да? Да, при этом весь казиношный бизнес там был китайский. Вот. Но сейчас там американский бизнес, его запустили. Вот еще, кстати, интересная история про китайцев и азартные игры. Они очень любят азартные игры. На мой взгляд, это связано с тем, что китайцы, они деньгам придают не просто значение, ну, такое вот, скажем, какое-то прикладное, практическое или как статусное. Это для них вот нечто такое сакральное. То есть, удача, если тебе повезло, то это не потому, что так просто случайно случилось, или ты там пьяный был, а потому что это, значит, тебя любят боги, предки и так далее. То есть, в этом для них очень серьезный смысл. Там монеты присутствуют и в украшениях, и подарки на Новый год – это всегда деньги, и сжигают там, значит, по китайским праздникам тоже деньги. То есть, деньги имеют такой вот очень важный смысл, как, кстати, образование. Поэтому казино – это, в общем, такой больше, чем просто
храм
своего рода. Да, храм своего рода. И, естественно, во многих азиатских странах, и в том числе и в Китае, казино в обычном городе нет. Понятно, что они вынесены в специальные зоны. Ну, вот, например, Макао, куда действительно выезжает, опять же, весь Китай. И там развлекаются на весьма современном уровне. На сегодняшний день это фактически это больше, чем Лас-Вегас. Со всеми теми же Венишинами, Миражами и так далее. С фонтанами, шоу и прочим. Во времена британские владычества в Гонконге и португальского Макао, там было казино. Как раз один из текущих миллиардеров гонконгских, он руководил этим процессом. Там такой был Стэнли Хо. Ну, сейчас есть ему, по-моему, 94 года. Вот. Отсюда мы можем, кстати, плавно перейти. То есть, вот азартные игры – это очень интересная особенность в Гонконге. В Гонконге тоже азартные игры, кстати, есть. Там есть такое учреждение, называется Jockey Club. Это, ну, как бы, клуб жокеев. Он существует с конца 19 века. Был, естественно, раньше королевским клубом жокеев. Они устраивали скачки. Вот. И все гонконгцы, таксисты все, мужчины, вот те, которые вот там, так сказать, строгают рядом с дочкой, они очень увлечены азартными играми, и особенно на скачках. Вот. Этот клуб «Жокей», что кого попало, не принимают. Там очень строгая система членства. Китайцев, кстати, начали брать только в 20 веке. Вот сначала были только
китайцам англичане. И собакам вход запрещен.
Вот, да? Но сейчас можно. Но вот этот вот «Jockey Club», он дает примерно 1/10 часть всех налоговых поступлений Гонконга.
Ого.
Вот, при том, что там налоговые поступления довольно серьезные, несмотря на очень низкие налоговые ставки. Они же миллиарды зарабатывают, передают на благотворительность, в общем, ведут такую правильную деятельность через отъем денег у населения и передачи там, в какие-то более достойные руки. Очень уважаемая организация, наверное, одна из самых влиятельных в Гонконге. И где-то с 2000... по-моему, если не ошибаюсь, там, 5-го года им разрешили, было нельзя делать ставки на футбол. Вот, то есть, они принимают еще теперь ставки на футбол и, значит, вот на эти скачки. Поэтому английская премьер-лига, она в Гонконге очень котируется, потому что там все, значит, на нее делают ставки. А нелегальные, за нелегальные ставки серьезные наказания. Запрещены также, запрещено принимать ставки на гонконгские скачки за пределами Гонконга. Чем промышляют вот те самые триады, несколько слов про которые я тоже, в общем, мог бы сказать.
Ну, то есть, если есть азартные игры, в обязательном порядке есть. Должна быть организованная преступность. Обязательно. И как же там общество Белого Лотоса процветает?
Ну, вообще, я попытался вот к нашей сегодняшней встрече что-то как-то нарыть системное. Поговорил со своим другом-китаистом и узнал следующее, что какой-то систематизированной литературы по триадам вообще как-то не существует.
И... Это мне, извини, перебью, сразу напоминает анекдот, как Буш приехал в гости к Путину, а Путин повез его на рыбалку.
Так.
Ну, и стоят они, рыбу ловят, а Буша комары кусают. Ну, он там бьет, 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 а Владимир Владимирович стоит рядом, а его не кусает. Он стучит, стучит. Владимир, почему меня комары кусают, а вас нет? А меня нельзя.
Вот, вот. Похожая история. Вот. Ну, я много чего перелопатил, так, ну, не то, что много, скажем так. Что-то я прочитал одну книжку все-таки. Вспомнил посещение Гонконгского музея полиции, где экспозиция о триадах отведена. Одна комната, наверное, размером примерно вот с две вот этих. Угу. Это очень немного для Гонконгского музея полиции, учитывая, что такое триады. Ну, мое понимание, и, во-первых, о происхождении их. Происхождение их тоже неизвестно. Одни говорят, что они произошли от монахов Шаолиня. Другие говорят, что они произошли от просто каких-то местных, сложившихся в деревнях спонтанно авторитетных органов власти в лице местного, значит, монаха, руководителя партийной ячейки и физрука.
Сразу вот могу раскрыть тебе секрет происхождения всей этой сволочи. То есть, как обычно, деревней правит местный китайский цапок. Он же кулак, так назовем китайский, то есть состоятельный парень. У него должны быть помощники, они же подкулачники. Все, оно везде все одинаковое. Вот. В рамках этого он, естественно, будучи человеком состоятельным, он все время дает деньги в долг, то есть в рост под серьезный процент. Неважно, что едой, скотиной, плугом там еще что-то в аренду дает. А в ростовщичестве главное не давать деньги, а забирать деньги. Для того, чтобы их забрать, нужны крепкие парни. Парней набирают, ну, не просто набирают, они там растут, в школах так называемого кунг-фу местного сельского. Все эти рассказы, что это они там от чего-то обороняются, ну, да, безусловно, обороняются, я не спорю. Когда агрессор соседняя деревня во главе с соседним цапком нападет, надо
обороняться.
Да. Поэтому вот это все эти школы кунг-фу – это сплошные ОПГ, безо всяких там преувеличений, попыток там очернить, ну, да, вот, ну, жизнь такая. Вот они, соответственно, принимали монахи, тем же самым абсолютно занимались. То есть, они как монахи есть, которые молятся, есть боевые монахи. Чем заниматься боевому монаху, когда войны нет? Готовиться к войне, конечно. То есть, отнимать деньги и всякое такое. Поэтому ничего, ну, я это наверное, не буду корчить из себя эксперта. Но
нет, нет, я тоже не эксперт.
Ничего необычного там нет. Оно, естественно, абсолютно для всех, в том числе и для нас. У нас только большевики противоестественные, которые все это уничтожали там, без разговоров. А при естественном ходе развития событий оно так и будет. То, что они не дают про себя говорить, это тоже абсолютно нормально. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты, где сицилийская мафия, так называемая, стоит очень крепко, есть замечательный пример. Ну, то есть, отбегая в сторону, они очень не любят, когда про них, как про мафию, говорят, что они какая-то там преступность, это не преступность, это люди чести, как ты понимаешь, сплоченные честью, это не ОПГ, их честь сплотила. И гражданин Дженовезе, например, ну, предводитель одной из пяти семей, он возглавлял так называемую антиорганизацию, она была организована и возглавлена, так называемая антидефамационная лига, которая серьезнейшим образом, ну, имея гигантские деньги за спиной, серьезнейшим образом боролась с тем, что вы что тут вообще? Какая мафия? Есть такой анекдот итальянский, как одна курица захотела вступить в мафию и пошла к местному мафиозо и говорит, я вот хочу в мафию. Мафиоз сказал, какая мафия? Нет никакой мафии. Тогда курица пошла к капитану мафии и сказал, я хочу в мафию. Тут какая мафия? Нет никакой мафии. Тогда курица пошла к Дону, говорит, в мафию хочу. Дон говорит, да нет никакой мафии. Курица вернулась в курятник, и все курицы сразу сбежали. Ну как? Как там мафия? Курица сказала, нет никакой мафии. И тогда все курицы поняли, что ее приняли.
Да, хорошо. Похоже, кстати, на правду очень.
Замечательный. Ну, это я к чему подвожу. Вот есть, например, художественный фильм «Крестный отец». Если ты его внимательно посмотришь, то слово «мафия» там нет. Потому что гражданин Дженовезе запретил в фильме упоминать какую-то там мафию. Ну, то же самое и там. Чего вы тут рассказываете? Да, мы есть, но говорить про нас не надо.
Это правда. Ну, еще вот какой есть момент, что, конечно, я в своей жизни в Гонконге, будучи человеком для них, естественно, западным и географически, и во всех остальных, наверное, конечно, не сталкивался с ни с какими триадами, хотя, наверное, обычный китаец в своей жизни сталкивается, потому что, насколько я понимаю, их, они фактически включены во все области жизни, бизнеса, экономики, ну, и, естественно, как везде, начинали они с простого, потом перешли к сложному. Ну, в качестве примера, в Гонконге крупнейшее в Азии, третье в мире кинопроизводство. После,
да ты что?
После Болливуда и Голливуда. Да, третье – это Гонконг. Он говорит, то же самое. Они обслуживают весь Китай. Они снимают фильмы в больших количествах. Это мощнейшая отрасль экономики. Еще одна отрасль мощнейшая – это так называемый канто-поп. Канто от слова, что это кантонский, на кантонском языке они исполняют…
Не путать со словом «кантё», да?
Да. Они исполняют, значит, попсу китайскую, и это дико популярно во всем Китае. И не надо забывать, что какой-нибудь певец канто-попа, я не знаю, уровня сегодняшнего Сергея Лазарева, это Сергей Лазарев умножить на 100 примерно из-за количества слушателей, там, альбомов и так далее. Огромная аудитория. Вот, поэтому, возвращаясь к кинопроизводству, ну и Брюс Ли, и Джеки Чан, они же все оттуда, да, из Гонконга. Там большое кинопроизводство, и в 70-е, 80-е годы триадам оно сильно понравилось. Вот. Они совершенно такой ну, традиционной китайской спецификой выжимали деньги со съемочных групп, которые выходили снимать на натуру. Гонконг – очень красивое место. Он кажется, что это город из стекла и бетона. На самом деле, это остров, 90% которого – это зелень, горы. Там еще вокруг 200 островов, камни, море, красота. Вот там вообще кино очень хорошо снимать, и можно тут же и быстро производить. То есть, все в одном месте. Приезжает съемочная группа снимать фильм, не знаю, с тем же Джеки Чаном. Располагаются. Приходит местный сенсей из соседней рыбацкой деревни, говорит, знаете, отлично, рады, что вы приехали, приветствую, сейчас позову специалиста по феншую, чтобы он проверил на всякий случай.
Все ли у вас
все по феншую? Все говорят, ну окей, пусть приходит, тот приходит, это все нормально, но проблем. Вот здесь у нас дракон наш, островной. Он здесь у нас спускается воду пить, поэтому никак не получится. А те уже расставились, значит, подготовились натуру. Вот. Ну, и как надо вопрос решать. Вот. Ну, им предлагают его решать. Понятно, что за деньги любой вопрос решается, в том числе и с феншуем, и с драконом, и с кем угодно. Да, вот такие методы они используют. Но это мягкие. Были методы более жесткие, были нападения на съемочные группы.
Ну, это когда не понимает съемочную.
Это когда не понимает про феншуй, да, например, иностранцы приехали. Они совершенно не волновались об этом. Иностранцы или не иностранцы нападали и были вплоть до убийств, значит, какого-то персонала. Было закидывание гранатами на одной из киностудий в 90-е годы. То есть там нет, все серьезно. Это привело, кстати, к тому, что очень много китайцев вот в момент перехода Гонконга под юрисдикцию Китая в 97-м году, они стали переезжать в страны Содружества английского, в основном в Канаду. И в Ванкувере образовалась большая диаспора, и многие гонконгские компании стали там снимать китайские фильмы, потому что там тоже красиво, китайцев много, вот, и есть кого взять. Но и триады тоже переместились вместе
с этим. Кто бы мог подумать, да.
В результате, кстати, интересную цифру нашел. Одна из крупнейших вот этих вот организаций, называется 14K, я не знаю, как по-китайски, это, видимо, какой-то уже, она насчитывала со всеми международными филиалами до 100 тысяч членов в какой-то момент. Сейчас ее оценивают там, в 35-40. Она на втором месте, на первом какая-то еще более крупная, враждующая с ней. Но просто представьте себе, насколько это огромная организация. И центр ее находится в Гонконге именно потому, что вот все эти годы это был центр либеральной экономики с огромными деньгами, с огромными возможностями, причем любыми и финансовыми, и какими-то бизнесовыми, и другими. Кстати, под деньги отжали, кстати, еще и у... был такой фильм, который кто-то написал, что он самый плохой фильм в истории Голливуда, с Мадонной и Шоном Пеном, «Шанхайский сюрприз». Да. Вот. Его снимали, они сначала снимали в Макао, что-то там Шон Пен где-то пьяный на балкон не так вышел, и их попросили оттуда, его задержали, что хотели вставать. Ну, в общем, они переехали в Гонконг. Там их встретили, и по признанию режиссера они тоже заплатили. Сознался в том, что платил деньги триады и Джеки Чан, и, в общем, все. То есть киноиндустрию они контролируют очень серьезно.
Но... А с приходом коммунистов как там?
Сложнее им становится с приходом коммунистов. Хотя в истории Китая тоже тема такая немножко...
Многие бандиты вступили в комсомол.
Не совсем. Ну, во-первых, коммунисты там не пришли. У них все-таки 50 лет. Наверное, тоже об этом стоит отдельно рассказать. Сейчас расскажу, давайте все про триады и коммунистов. Вообще в истории триад много, так сказать, темных пятен, как и в истории нашей страны. Ну, например, злые языки говорят, что товарищ Мао Цзэдун во время гражданской войны в Китае, он активно этих товарищей нанимал для того, чтобы они, собственно, обеспечивали контроль над территориями, что вообще вполне похоже на правду. Во время японской оккупации триады и бандиты местные были первыми, которые пошли грабить магазины, еще когда японцы только заходили в город. То есть, они зашли и свои же раньше. У них, несмотря на то, что они, конечно, пропагандируют принципы, значит, вот, что они изначально произошли из борьбы с последней правящей династией, которая в Китае, династии Цин, которая была маньчжурская. То есть, это не китайцы, это маньчжуры такие вот сверху. Но на самом деле, конечно, они в погоне за наживой способны на многое. Вот. А пересечения с белыми людьми тоже, кстати, случались на моей памяти. Я как раз уезжал из Гонконга, и там был такой вопиющий случай. В Гонконге каждый год проводится турнир, такой называется Rugby Sevens. Это чемпионат по регби, где играют 7 человек. Это такой праздник, в основном для западных. Приезжают все команды со всего мира, великолепный фестиваль, все пьют, бары, регбисты, девчонки. Супер. Все красивые, в форме. И там случилось такое, что... Ехал человек в форме, по-моему, в английской форме, в английской этой регбийке, его вытащили из такси несколько нехороших людей и тесаками порубали, отрубили пальцы на руке, руку, значит, практически изуродовали. Ну и удалось им отбиться, потому что он был с друзьями. Оказалось, что его перепутали. Это были, собственно, триады. Перепутали его по банальной причине. Он в тот день работал на вечеринке в качестве бармена. Был в этой регбийке, на какой-то английской вечеринке. А какой-то иностранец со своей китайской девушкой, у которой, значит, бойфренд или папа, или кто-то был там, видимо, как-то связан, пьяные ломились на эту вечеринку, но охрана их не пустила и выгнала. Они, значит, попросили наказать охранника, и охранника перепутали вот с этим человеком, который барменом-то работал, на самом деле, так, из удовольствия, а на самом деле был какой-то финансовый консультант.
Ужас.
Да. Это такой вот, это был резонанс огромный во всех международных СМИ, потому что обычно никто, конечно, белых граждан не сильно трогает, живут отдельно. Ну, кстати, еще один интересный очень пример. В Гонконге была всегда проблема, что триады очень активно работали по подбору персонала в школах. Вот. То есть, в школах существуют ячейки, в гонконгских школах школьники активно участвуют вот в этой всей деятельности. Сначала в ролях посыльных, вот, терроризируя одноклассников. Пролистал я последние СМИ гонконгские. Вот последнее сообщение было интересное по поводу триад, что задержано 31 член триад в Гонконге в январе или феврале этого года. Я прочитал статью, звучит забавно, но в то же время и тревожно, что, значит, среди 31 члена было четверо 12-летних, значит, еще сколько-то там, самый старший был 32 года, 4 пакистанца там и так далее, ну, разношерстная группа, но много очень юных пацанов, и, значит, у них была сходка, там, не сходка, как называется, стрелка, вот, стрелка, когда они с другой группировкой, там, где-то в отдаленном районе, разбирались по вопросу того, что те неправильно посмотрели на этих, когда те с девушками или про девушек что-то сказали. Угу. Не то. Изъяли, значит, типа 8 крикетных клюшек, 6 бит и много кастетов. Там, все это на фотографиях. Но, конечно, звучит смешно, какие, казалось бы, триады, но, с другой стороны, это, конечно, свидетельствует о том, что они продолжают вот эту вот работу по набору молодежи.
То есть, в школах, да, воровской ход налажен.
Да? Да, там, и это действительно была очень серьезная проблема, с ней пытались серьезно разбираться. Все эти годы, 90-е, 2000-е, это реально серьезная проблема, потому что все это романтизируется. Есть, учитывая роль триад в кино, там много фильмов, которые показывают историю, так сказать, какого-нибудь заслуженного деятеля, вот, который тоже весь романтик, открыл казино в Макао, там, и потом несправедливо погиб. И с этим борется государство. Надо сказать, что полиция, конечно, у них есть специальное антитриадное подразделение, там, ну, специальный отдел по борьбе с организованной преступностью. Они, конечно, работают, не покладая рук, эффективно, но нельзя сказать, что что-то меняется. И, на мой взгляд, вот это проникновение во все слои общества вот этих вот людей, это, конечно, в Гонконге это, ну, феноменальное такое явление. Хотя, может быть, просто в других местах это, ну, понятно, что не Европа.
Ну, на Сицилии тоже все хорошо.
Да,
с
я
этим
думаю, что,
делом.
Наверное, и на Сицилии.
Они вообще решительно отвергают любые инсинуации, что у вас там организованная преступность. Это не преступность, говорят сицилийцы. Это наш образ жизни.
Вот.
Вековой у нас вот так принято. А там же тоже то же самое. То есть, да? Это иноземное владычество, угнетенное местное население, которое обращаться к, да, захватчику западло. Нельзя решать вопросы через тварь, которая тебя оккупировала, насилует. И все, мы тут сами внутри себя разберемся. А для этого нужна сила, опять-таки. Вот формируются силовые подразделения, которые сначала вроде добрыми делами заняты, а потом, оглядевшись и войдя в силу, что тут еще вот деньги где-то лежат бесхозные фактически. Давайте вы нам платить будете. Давайте. Дальше все это крепнет и все такое. А вот мы имеем, например, Японию. Вот в Японии там то же самое, ну, в историческом размахе, что когда, значит, была там эпоха сражающихся там королевств, или как-то не помню, там называлось. Короче, когда в Японии все резали друг друга там, без передыху, потом это все задрало, к власти пришли военные, то есть императора там на декоративную роль отодвинули, сёгун это дело возглавил, там гражданин Токугава, и воевать запретили тупо, и образовалась куча самураев, которые вчера там служили, а теперь нет. Ну, пока убивали этих, там тоже бесхозные самураи образовывались, которые там ронин, бесхозный самурай. Им надо было куда-то деваться. У них было два пути. Там были две такие глобальные ОПГ. Одна – Бакута, другая – Теки. Одни торговцы, другие – игроки в карты. И вот они там, поделившись на это дело, они до сих пор так поделены, и одни барыг крышевали, а другие обыгрывали всех в карты. Поскольку это Азия, то там владельцы предприятий нанимали бандитов, чтобы они у рабочих отыгрывали зарплату, ну, чтобы, чтобы как-то деньги-то вернуть. А они тоже страшные
люди. Да, они любят поиграть,
все,
да.
Да, поскольку, видимо, это что-то религиозно связано,
да,
у
да.
всех.
Ну, там же влияние Китая фактически на все культуры, оно да, огромное, да, на да. китайцев, и на японцев, и на корейцев, поэтому изначально там все оттуда.
И вот, соответственно, из этого выросла якудза. Якудза – это как у нас. Не очко обычно губи, так 11 и туз. Вот якудза – это несчастливое сочетание в цифры, в картах. Несчастливое – это важно для японцев. Вот. И, естественно, у них организованная преступность организована как надо. Они выпускают свои газеты. Вчера Петрович откинулся с кичи, привет всем достойным по кругу, там все газеты, да, выпускают круто. Советы, как себя на допросах вести, что в тюрьме, там, как вообще происходит. Вот. Естественно, они там кипучей деятельностью заняты, поскольку это люди молодые, агрессивные, то там всякая фигня жестокие. Ну, например, именно потому, что они там есть, поэтому в Японии практически нет уличной преступности. Потому что все вот эти гопнические поступки – это недопустимо. Ну, как у нас, помнишь, авторитетный гражданин снимет квартиру, тишину и порядок на районе гарантирует. Вот то же самое. И это породило в Японии огромное количество фильмов про самураев, про ронинов и про якудза. Там есть специальные писатели, тамошние довлатовы, они за деньги пишут про якудзов, там, как это вообще геройски там, правильно себя вести. В конце все умерли, это вот в обязательном порядке. Отдельная отрасль, огромное количество книг, фильмов. До нас почему-то не доходит, кстати, о птичках. У нас как-то не принято. У них есть конкуренты, корейцы, у которых ничего этого нет, вообще ничего нет. Не их там эти бандиты по сравнению с Японией, это... Даже не детский сад, но они, поняв, что это деньги, они со страшной силой снимают фильмы. Корейцы, южные корейцы очень хорошие.
Да, кстати,
снимают.
У них много фильмов таких, это правда.
Да, и там у них бандиты всякие, то есть они себе их придумали в кино и вот бомбят без передыху. А в Гонконге бандитское кино, не может быть, чтобы они себя не прославляли.
Есть, да, насколько понятно, что китайское кино смотреть мне было довольно сложно, вот. Но они производят огромное количество фильмов, они действительно себя прославляют, и есть истории, но очень активно боролось с этим правительство. Оно, ну, понятно, что запретить снимать какое-то кино они не могут, но вот запретить его транслировать там, в какое-то определенное время они пытались. То есть, мне кажется, чем... Я не знаю, как там в Японии дела обстоят, но в Гонконге с реформой полицейской, которая происходит вот последние, начиная там, с 70-х годов, борьба с коррупцией в полиции, конечно, во-первых, есть признание проблемы. То есть, они отчитываются, там, что такое. И есть меры, например, вот по борьбе с проникновением в школы, по борьбе с кинематографом. Гонконгская полиция в этом смысле, на мой взгляд, ведет себя очень прозрачно и хорошо. Насколько это эффективно, вопрос спорный.
Ну, то есть, если как, есть как... борьба, значит, есть проблема. Так кино-то ты смотрел такое кино?
Кино нет, не смотрел. Нет.
А чего? Такое. Неинтересное?
Не знаю, просто не попадалось. И оно же на китайском языке.
А на английский его... не переводят?
Не знаю, не думаю. Просто даже не изучал я этот вопрос. Знаю, что фильмы есть такие, я читал о них, да, что вот действительно заказывают их там нормальные пацаны, типа про нас, вот, а-ля бригада, что это все есть, вот, но никогда не видел. Вот, думаю, что существует, наверное, весьма популярно, особенно среди контингента младшего возраста, который, собственно, активно вступает. Пару слов скажу все-таки о переходе. Что такое Гонконг с точки зрения политической на сегодняшний день и как он вообще, почему он вернулся. Формально англичане могли и побороться, потому что сам остров Гонконг, как я уже сказал в начале, в 1842 году, в 1842 году, он был передан не в аренду на 99 лет, как другие территории, а он был передан на веки вечные, навсегда и так далее. Но к началу 80-х годов Китай поднялся из руин.
Восстал.
Значит, опять же, все деньги. Естественно, Запад осознал, что Китай – это колоссальный закрытый на сегодняшний день рынок. Это мощнейший потенциальный двигатель мировой экономики. Тогда там население было 1 000 000 000 человек. Сейчас там, ну, оценивают разные цифры. Ну, то есть, это огромный колоссальный потенциальный рынок. Их стали тащить в ВТО, Международную Всемирную Торговую Организацию. Китайцы, они, кстати, молодцы в этом смысле, они согласились, вот, долго вели переговоры, как они это умеют, вошли туда вроде как вошли, а вроде как и вошли на таких условиях, что все равно у них остался контроль над основными, самыми важными для них отраслями.
Молодцы.
В отличие от того, как у нас это было сделано. Вот. Ну, не суть. В 80-е годы начался, Китай, естественно, инициировал диалог с Великобританией, давайте-ка, мол, возвращать нам назад. Подписали после долгих переговоров соглашение, и в 97-м году Гонконг, ну, либо к радости, либо к неудовольствию кого-то, вернулся, собственно, в лоно Китая. Значит, как он вернулся? Он вернулся по системе «одна страна, две системы». То есть 50 лет Китай взял на себя обязательство не менять правила игры. Более того, правила игры на сегодняшний день в политике Гонконга, они более демократичны, чем они были при англичанах, когда губернатор, собственно, назначался. Сегодняшний руководитель Гонконга, он избирается, но его и выборщиков из числа гонконгцев, законодателей гонконгских, и, собственно, самого избранного товарища назначает все-таки центральный Китай. То есть, он как бы полуизбирается, полуназначается, и, в общем, решающее слово Китай имеет в этом вопросе. Но 50 лет, значит, ничего не меняется, страна живет вот по капиталистической системе.
Я думаю, китайцы аккуратно там что-нибудь подкручивают, да, как это у них принято. Тихо, значит, тихо.
Какие есть плюсы и минусы? Почему англичане на это пошли? Ну, во-первых, англичанам это выгодно с точки зрения того, что в 50-летней перспективе весь бизнес, а на секундочку HSBC, банк HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation, это крупнейший британский банк, ну и другие финансовые институты, они продолжают там работать в течение 50 лет по, собственно, либеральной капиталистической системе. Для англичан это, в общем, прекрасно. С другой стороны, для Китая понятно, что хорошо вернуть Гонконг. С другой стороны, Великобритания сняла с себя все расходы на содержание армии, полиции и прочих других вещей. То есть, фактически, они оставили для себя, сняли себе административные заботы, водопровод, там, канализация и прочие проблемы, а оставили только доходную часть. Китай, соответственно, получил, ну, на сегодняшний день самый богатый город на своей территории, крупнейший финансовый центр, ну и возможность, собственно, зарабатывать деньги на этом, ну и восстановить суверенитет, собственно, потерянных территорий, там определенный национальный элемент национальной гордости в этом тоже есть. Что делают китайцы? Значит, китайцы молодцы, они поступают правильно, они ведут мягкую такую экспансию, мягкий ввод обычных китайцев с материка в Гонконг. Туда приезжают люди работать, начинают постепенно ассимилироваться. Ту же политику Китай проводит, например, в Тибете, где уже тибетцев меньше, чем китайцев. То есть постепенно заселяет довольно либерально настроенную гонконгскую территорию
тоталитарными упырями с материка.
Не то, что упырями, ну, скажем, крепкими хозяйственниками. И я вот это очень заметил. Как раз, когда я там жил, с момента передачи Гонконга прошло всего несколько лет, всего там 6 лет, и вот перемены очень были заметны. Ну, например, по-моему, до 2003 года обычные китайцы не могли въехать в Гонконг не в составе туристической группы. Как выглядела китайская туристическая группа? Ну, выглядела, например, так же, как вот она у нас выглядела некоторое время еще назад, но там она носила, там они ехали с предприятий целенаправленными турами. Значит, там выглядело так, что едет руководитель, он обычно в такой, ну, жарко, поэтому в короткой такой вот рубашечке пола, в брюках, вот, натянутых где-то на живот сюда, с ремнем аккуратный весь такой, начнем барсетка обязательно там какой-то, ну, скромный, и очень такой царственный вид. Он лидер туристической группы, он, значит, идет, а за ним идут, значит, семеня там все остальные. Вот. Ну, и группа там 10-20 человек. Вот этот человек, не знаю, как переводится, он назывался, вот этот вот старший, он называет, даже руководитель, начальник называется Лао Бань. Вот этот Лао Бань идет.
Босс,
да, идет. И они, например, заходят в магазин, ну, предположим, Луи Виттон, который дико популярен, или там Гуччи, или что-нибудь. С ними персонал не очень разговаривает, ну, потому что они так одеты, не очень, эти барсетки все, вообще, что это такое. И вот это вот прямо заметно изменилось. На сегодняшний день, когда Гонконг... А Гонконг ведь утратил уже статус такого основного финансового центра, потому что Китай открылся, есть Шанхай, есть Пекин, многие попереезжали. Гонконг изменился. Во-первых, они стали учить язык. В Гонконге разговаривают на кантонском языке, а в материковом Китае на мандарине или путанхуа. То есть, это один и тот же китайский язык, но два разных варианта. Гонконгские продавщицы сильно поменялись, все стали учить язык. И вообще стали радостно встречать уже китайцев оттуда, с материка. Ну, то же самое примерно, как русские в Европе. Сначала кривили лица, там, в Прибалтике, например, да, плевались в сторону. А когда почувствовали, что от этого зависит благосостояние, как, например, сейчас. Латвия, кстати, проводит очень грамотную политику, на мой взгляд, в отношении России. Огромное количество наших богатых людей покупают там недвижимость, Юрмала. Даже фестиваль вот этот, который в Калининграде почему-то запретили, Кубана, по-моему, да? Ну, какой-то музыкальный фестиваль Кубана, его запретили в Калининграде, потому что он там какой-то неправильный с точки зрения какой-то, вот, так сказать, не знаю, как это назвать, в общем, да, не хочу никого обижать, ну, вот он неправильный несет посыл. Так тут же Латвия пригласила их к себе, они туда переехали, отлично себя чувствуют. Гонконг вот меняется в этом же смысле, и, конечно, приток вот этих вот китайских денег туда, это для них сейчас важнейшая часть китайских, в смысле, китайских граждан, которые едут и в качестве туристов, и просто там побизнесить, еще что-то поделать, это для них, конечно, сейчас важнейшая источник дохода, и там все меняется к тому, чтобы людей приглашать более активно. И, в общем, Гонконг на сегодняшний день огромный, очень интересный туристический центр. Если кто не был, и тебе, кстати, тоже сильно рекомендую там побывать, потому что посмотреть есть на что.
Ну, а вот ты прибыл туда, да? Прибыл. Прибыл. Вот первый раз ты туда заехал. Вот что за впечатление у тебя?
Первый раз я заехал, конечно, я попал в самый такой центральный район. Ну, я вообще не очень впечатлительный человек, много чего видел, где бывал, но для меня Азия была открытием. Тогда я, в общем, никогда не был в Азии, только один раз, по-моему, до этого я был на Бали. Ну, Бали – маленький остров, никогда не был в городе. То есть, я увидел нечто такое, что меня просто поразило своим масштабом, красотой, яркостью огней. То есть, это, конечно, не Нью-Йорк по размеру, но это лучше, чем Нью-Йорк, потому что он суперсовременный, красивый, весь мерцающий, жаркий, такой немножко липкий. При этом ты чувствуешь, в нем очень много света. Вот если Нью-Йорк, он такой мрачный, ты попадаешь вот в город, который тебя придавливает чуть-чуть, какой бы ты ни был, вот Манхэттен, он такой, то здесь ты как-то попадаешь в такую вот какую-то вот, не знаю, жизнь из какого-то яркого, красочного фильма. Плюс Гонконг ведь это, ну, вообще я города делю на две части. Вот мне есть города хорошие и плохие. Ну, как бы хорошие и плохие с одной точки зрения. Есть город, где ты чувствуешь себя свободно. Что значит свободно? Ну, для меня. Потому что я вырос в Москве и всегда был в Москве. И мне всегда очень хочется иметь возможность сделать все, что я захочу в любое время суток. Ну, вот, например, там, я не знаю, купить пирожок.
Ну, с нашей безумной жизнью, да.
Да, ну, или вот, и мне кажется, что странно, если такой возможности нет.
Вот, например, возле меня есть книжный магазин, который работает круглосуточно.
Вот, к примеру.
Я хожу туда по ночам, да.
Как я уже рассказывал про Швейцарию, там первое, что удивляет, что в 7 часов все закрывается, и ты не понимаешь, как это. Вот в Гонконге такого нет. Там ощущение такое, что все работает круглосуточно, что везде тебя ждут. Везде весело, много чего происходит, кругом огни, море, корабли. Вот это, вот, это, конечно, фантастический город. И я думаю, что он еще фантастический вот с какой-то точки зрения. В отличие от Сингапура, с которым Гонконг часто сравнивают, то есть можно сказать, что, ну вот, как бы это сказать, то есть Сингапур – это такая вот Швейцария, где все чисто, где все идеально, где все ходят, где нельзя жвачку жевать. А Гонконг – это где все можно. И там есть, конечно, бедность, и Гонконг переводится как ароматная бухта, ну, или гавань, но там есть запахи неприятные,
в том числе,
есть, да, очень неприятные, вот, если кто-нибудь может вылить помои где-то там на узкой вот этой улочке, но он живой, он прям вот такой, там есть от какой-то вот китайской истории с вонючей рыбой и, не знаю, уличной дракой и еще чем-то там, и, не знаю, проститутками-трансвеститами, до совершенно фантастических технологий, современных зданий, великолепного сервиса, любой еды и красоты. Вот, поэтому Гонконг, конечно, это место, которое, я считаю, обязательно нужно посетить. Я там стараюсь бывать, ну, как минимум раз в два года, вот уже после того, как я не жил, и всегда, в общем, я себя там чувствую очень хорошо.
Надо скооперироваться.
Надо скооперироваться, обязательно это сделать.
Для самого залета в Гонконг.
Более того, мне кажется, что кооперироваться, конечно, надо, наполнив эту поездку не просто разглядыванием достопримечательностей, да, а какой-то, так сказать, целью.
По маршруту Гонконг-Кабацкий.
Можно так, например. Это тоже там присутствует, и можно об этом поговорить.
А вот кругом одни китайцы. Там одни китайцы?
95%, да.
А как ты с ними общался?
Они как?
Шарят?
Шарят. Да, китайцы по-английски шарят, и шарят хорошо. Но все-таки ты когда живешь... То есть, я опять же, так же, как и в Швейцарии, я работал в западной компании, в табачной компании Philip Morris. Естественно, мое окружение это был... И Гонконг, он в этом смысле это очень международный город. То есть, весь вот этот вот крупный бизнес – это многонациональный состав. Очень много там австралийцев, много англичан, новозеландцев, европейцев разных мастей. То есть, это все перемешано. То есть, мой круг общения, он все-таки не китайский. Большое количество китайцев, конечно, которые говорят по-английски, это зависит от, в основном, от уровня образования. Там два официальных языка – английский и китайский. Причем китайский не уточняется, какой из них официальный. Ну, в общем, просто китайский. Да, но, как правило, тех, с кем тебе надо пообщаться, они по-английски говорят, естественно, магазины. Таксисты иногда не говорят, но в такси ты учишься, как изъясниться по-китайски, зная там несколько слов направо-налево, и еще и куда тебе доехать. Вот, если хочешь, можешь написать на бумажке, но необходимость в знании китайского, ну, у меня не было. Выучить китайский язык очень сложно. Были люди, которые у нас пытались брать уроки, все закончили где-то на третьем месяце, поняв, что это довольно сложно. Вообще, китайский язык, опять же, я дилетант в этом вопросе, но он, в отличие от нашего, там же нету букв. Там иероглифы – это как бы картинки, которые изображают предмет. Там,
да, понятие.
Понятие какое-то. Поэтому, например, чтобы написать мое имя, Петр Лидов, они должны подумать сначала. То есть, они могут взять и написать Петр Лидов по-китайски. Им надо подумать. Им надо подобрать иероглифы, выстроить их таким образом, чтобы они звучали в сочетании примерно так же, как моя имя и фамилия. Но этого мало. Они еще должны соответствовать моей сущности. Ну, то есть, ну, например, я могу быть смелый воин, да, или там красивый побег бамбука, или что-то такое, да, или просто там, не знаю, маленький лысый человек, там, да, тоже может быть. Но это будет обидное имя, такое нельзя давать. И мне помощницы, вот эти наши секретарши, которая у меня была, они мне писали это имя, и они, значит, я не знаю, что это значит, они мне так и не сказали. Они, значит, собирались все вместе, вот это вот, производили это упражнение, и в результате у них выходили и говорили «Ли до фу». Они говорят, нет, лучше не надо.
Лучше ты не знаешь, да?
Да, я даже, в общем, хочется предположить, что это, да, что-то такое. Поэтому китаец, конечно, и это интересно, они же думают, получается, по-другому. То есть, ему, если что-то он видит, ну, или ему надо что-то объяснить, другому китайцу, а он может вполне не знать, как это называется, ну, это гидроэлектростанция, он может объяснить, вот вода, там, не знаю, дает ток, вот, и тот должен знать, а вода дает ток, это вот, это большая серая бетон, да-да-да, вот это большая серая вода дает ток, вот это оно. И интересно, я тоже спрашивал коллег на работе, девушек, ну, они такого среднего уровня образования, там, помощницы, знают ли они там все иероглифы, они говорят, нет, я все точно не знаю, то есть, я какие-то вещи не знаю, как пишутся, что, в общем, довольно странно, потому что знать, как писаться для нас, ну, в общем-то, все что угодно можешь написать.
Ну, оно специфическое.
Да, и она говорит, ну, там всего иероглифов 10 тысяч, я, наверное, знаю, может быть, 1004.
Говорят, письменность возникла не то в двух, не то в трех местах вообще, догадались там, ну, в отличие от людей, которые на веревочках узелки завязывали или там что-то странное делали, и вовсе не везде они дошли до фонетической этой азбуки, или как она правильно называется, вот замерла на иероглифах, это недоразвитое, так сказать, потому что даже японцы, они же у них там это, хирагана, катакана.
Да, ну, корейцы, они переделали,
сделали фонетическую. Да, у них буквы, потому что невозможно, оно прикольно, Но ряд вопросов не решает.
Вопрос много.
А происходит, потому что ты же в обыденной жизни, ну, мы не элочки-людоедки, конечно, но у большинства лексикон очень-очень сильно ограничен. Вот в Советском Союзе почему-то никогда я слышал, что такое есть, так называемые частотные словари. Когда слова английские, например, в словаре выстроены по частоте употребления. Если ты выучишь там, 1000 этих слов, будь уверен, там 70% любого текста ты поймешь. Там зависимость есть идиотская, что ты 5000 слов знаешь, и ты таким образом понимаешь 93% текста, а если ты выучишь еще 5000 слов, то будешь понимать 94%. То есть там уже такого смысла нет. Ну, так и у них. То есть это некие слова и понятия, которые они в обычной жизни просто не используют. Ты, кстати, никогда не видел, что у американцев, например, страшно распространены словари для заучивания умных слов. То есть ты должен для того, чтобы социально подняться, ты должен разучивать другие слова, которые ты не употребляешь.
Это, кстати,
что говорит о том, что в американском обществе люди не знают слов нужных.
Забавно, в корпоративном мире, опять же, в американской международной компании, там тоже есть такое явление. Примерно раз в год появляется какое-нибудь популярное слово новое, умное. И все начинают его использовать в презентациях, там, в каких-то вот оно, так начинают все, значит, там. Это очень забавно выглядит. Но мне, кстати, интересно, что вот я на корпоративном английском языке в какой-то момент я говорил просто в совершенстве, как, я не знаю, как радио, наверное. При этом, когда мне надо было поговорить с кем-то, а друзья у меня в основном, вот, то есть, может быть, это еще отдельно расскажу, больше русскоязычных было. Я вот где не жил, все время вокруг меня собиралась большая группа наших, и мы там, значит, по-русски.
Зажигали.
Да, и когда у меня были ситуации, когда мне надо обсудить что-нибудь не корпоративно такое вот
бытовое
или художественное, там фильм, например, или рассказать о книге, или что-то такое там о городе, то было сложно. По-английски.
Другой
интересно,
класс,
другой да. класс, да. Хотя в школе, в 10 классе, когда я учился, нас, наоборот, затачивали на вот такие рассказы. Когда я закончил школу, помню, один раз столкнулся с какими-то ирландцами, по-моему, в 9 классе или в 8 я был, они просто в осадок выпали от того, как я по-английски разговаривал. А там мы изучали же вот это вот топики всякие там.
Хорошо, ну, ладно. Хорошо или плохо?
Хорошо, хорошо. Я знал очень хорошо. Потом вот этот весь пласт культурный ушел, сменился корпоративным. Сейчас, наверное, он там и пребывает.
А вот ты смотрел фильмы в известном переводе?
Смотрел фильмы.
Как знающий английский. Что можешь сказать?
Ну, я вообще могу сказать, что то, что ты делаешь, это колоссально полезная и нужная штука. Я абсолютно не могу смотреть фильмы вот в обычном переводе. Потому что если ты знаешь язык, ты понимаешь, что убивается, ну, процентов, наверное, 95 того, что вообще там хотят сказать. Я уже не говорю про безграмотные формальные там, использование терминов и смягчение каких-то вещей, но там совершенно примитивные интонации. Мне кажется, что оставить вот то, что там звучит в качестве интонации, и давать совершенно точный перевод, хороший еще и с хорошим юмором и озвучкой, как ты это делаешь, это, во-первых, колоссально полезная штука. Во-вторых, конечно, это для тех, кто не знает язык, это единственная возможность нормально посмотреть фильм. Единственное.
Спасибо.
Нет, так, конечно, лучше смотреть на языке при всем уважении.
Конечно.
Но если ты язык не знаешь, ну, мне просто жалко людей, которые смотрят хорошие. Причем даже, ну, скажем, среднего уровня какая-нибудь довольно примитивная американская комедия, она на самом деле смешнее, чем то, что из нее делают вот этим переводом.
Да,
это вообще полный каких-то дебилоидов.
Как-то раз я встретился с гражданином, отвлечемся на секунду в рамках самопиара. Как-то раз, значит, я озвучивал фильм, и мне сказали, что придет смотрящий. Короче, человек, который следит за процессом. Это значит режиссер, он вот придет за вами смотреть, как и что вы делаете. Я напрягся, потому что я вообще не одобряю. Ты кто такой? Чтобы... Наш любимый русский вопрос. Ты кто такой? Ну, что ты там знаешь, что умеешь? Человек тактично, я вот со всем уважением, тактично опоздал на 40 минут. То есть, когда уже там полфильма сделано, поскольку я их озвучиваю стремительно, так, примерно с той же скоростью, что они идут, я так их и озвучиваю. Вот. Пришел, ну, сел в уголке, там, здрасте-здрасте, там, в перекуре, поздоровались туда-сюда, и он мне задал вопрос, когда закончил, он говорит: Дмитрий, скажите, а как вы придумали вот маты вставлять. Я говорю, вы не поверите, они там есть. В смысле, у них есть мат? Я говорю, нет, у них там есть нецензурные слова, за которые точно так же, как у нас, например, можно страдать. Вот. Действительно есть? Я говорю, да, действительно есть. И оно вот так же вот похабно звучит, я говорю, даже более чем.
Бывает.
Да. Для вас, говорю, просто вы, это для вас чужой язык, и для вас эти оскорбления – это просто какие-то бессмысленные звуковые сочетания. Вы не врубаетесь, что это такое. Для них нет, точно так же, как для нас слово из трех букв, оно, в общем-то, за гранью, если вы в беседе с приличными людьми вдруг употребите адресно, то вот примерно то же самое. Вот интересно, как вы знаете, а моя задача здесь, вот на данной студии, я вот с этим вот борюсь. Я из фильмов там каленым железом вытравляю всю эту, выжигаю всю эту пошлятину там туда-сюда. Вот тут недавно работали над фильмом, условно, опять-таки говорю, фильм называется «Трое в каноэ». Я устал, говорит. Я устал. А «Трое в каноэ» – это, как известно, in the shit, крик without a paddle. То есть, «Трое в каноэ», ну, понятно, в ручье из дерьма, без весла. То есть, по-русски это «По ноздри в говне». Ну, то есть, а фильм называется «По ноздри». Ну, и что ты из него там собираешься вытравить, если вся сущность, так сказать, вокруг этого крутится, там подростковый юмор, всякое такое. Ну, естественно, если люди заняты целенаправленно тем, чтобы устранить из кино вот это, вот это, вот это, то и что вы там увидите в итоге. Поэтому мы отвлеклись в рамках самопиара, извини. А вот ты захотел пойти поесть в этом самом Гонконге. Где ты ел и что ты ел?
Ну, Гонконг, опять же, мне кажется, лучшее место, если не в мире. Ну, хотя бы, если не лучшее, то, скорее так, то одно из лучших мест в мире, где можно поесть. Разные были варианты. Можно, естественно, там в огромном ассортименте представлены все китайские кухни, из которых я там могу назвать только, не знаю, там сычуаньскую, местную кантонскую, может быть, шанхайскую. Кстати, тоже интересные аспекты есть у них, отвлекаясь. Про шанхайскую кухню у нас был рядом с офисом великолепный ресторан шанхайской кухни. Там было блюдо такое – копченые куриные яйца. Они копченые в чайных листьях. Они очень вкусные. Ну, они так пополам разрезаны, такое внутри жидкое. И оно такое подкопченное. В общем, безумно вкусно. Там еще, например, такой замечательный, как пьяный голубь. Это голубь в белом вине, вареный такой. Вот. Очень, очень вкусно все.
Голубей я только в армии жрал от голода. Очень твердый.
Нет, там они такие, они долго хранятся в белом вине, они такие маленькие, как перепелки такой у них. Ну, в общем, много интересного. Там, конечно, это экзотическая кухня часто. Так вот, эти яйца. И мы в этом ресторане все время устраивали для нашего отдела там какой-нибудь раз в 3 месяца какой-нибудь обед праздничный. Всех отводили туда. Вот. И по китайским поверьям, китайцы вообще в Гонконге, они тоже очень сильно верят во всякие вещи. И вообще, они сильно повернуты на своей сексуальной силе. И, значит, они там каких-то морских коньков потребляют, там, не знаю, лапы
тигров. Я тебя извини, опять перебью. Заехал во Вьетнам, нанял там гида, значит, который меня по Вьетнаму таскал. Тетенька, очень толковая тетенька. Куда бы ни приводили и что бы где ни показывали, любой предмет, который готов к употреблению в пищу, он очень сильно помогает мужской силе. Очень сильно. Вот это вообще. На третий день я уже... Это, у вас тут что, все импотенты, что ли? Чего?
Нет, для них это... Ну, видимо, это как-то связано с физиологическими особенностями китайских мужчин. Но, в принципе, да, там эта тема, она... что называется, сквозной такой красной нитью через все проходит. Так вот, с этими яйцами, значит, эти яйца, они мне очень нравились. И я брал себе, значит, много, там, не знаю, штучек 6. А по местным поверьям, это как раз тот предмет, который вот это все дело снижает очень сильно. И вот эти все секретарши, они, значит, опять вот... Я говорю, в чем проблема? Они говорят, ну, тут вот такое дело, что, значит, вот там вообще не надо кушать. Я говорю, знаете что, девчата, у нас наоборот, нам рекомендуют понижать на всякий случай градус. Чтобы не было проблем у окружающих. В общем, это их убедило. Ну, в общем, вот такой забавный. Да, с едой Все великолепно, и ну, супермаркеты есть и такие сякие, пятые, десятые. Рестораны есть даже отечественные. Есть, ну, когда я приехал, было там 2-3, потом позакрывались, сейчас функционирует, по-моему, новый открылся. Нашим местом паломничества тогда был такой ресторанчик, назывался Иван the Козак. Иван the Козак, он был такой украинский ресторан, там работали очень хорошие друзья украинцы. Владелец был китаец, который женился на девушке из Киева, и вот они, значит, вместе там
замутили.
Вот, ну и там мы, конечно, не буду там всех деталей рассказывать, чтобы не подрывать репутацию, либо наоборот, не знаю, как там, да, потому что там было много всего интересного, много выпито, съедено, в общем, и они, вот, ну, нет, в Гонконге великолепная кухня, то есть, это одна из гастрономических столиц мира, там, ну, прекрасные морепродукты. Помню я первый день, кстати, вот ты говоришь, ты приехал в Гонконг, что ты сделал. Вообще про Гонконг можно еще мне долго рассказывать. Значит, первое, что я сделал, на второй день я как въехал в свою новую квартиру в Гонконге, она у меня как бы в приличном районе, но если спуститься вниз, там рынок, а дальше злачный район, который называется Ван Чай, где все вот это вот очень удобно. То есть, раз так. Я пошел на рынок.
Очаг разврата.
Очаг разврата, об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Там я, кстати, как раз познакомился с сотрудниками российского консульства.
Узнаю брата Колю, да?
Лицо какое-то наше. Нет, ну, в приличном месте относительно. Ну, в общем, я пошел на рынок посмотреть, есть на что. Уличный рынок, прямо на улице они торгуют там морепродукты, лобстеры, все, что хочешь. Вот. И я, значит, решил купить лобстера, потому что он недорогой. $20 мне стоил такой вот огромный лобстер. Я, значит, один принес этого лобстера домой, посадил в раковину. Живой он, шевелится. Думаю, сейчас праздничный ужин. Решил разрезать все пополам и запечь, так вот, положить в духовку сыром, значит, каким-то там что-то.
Да ты кулинар, Петр.
Да, я люблю готовить. Вот. Ну, и, значит, думаю, так, ну, надо же его сначала как-то убить. Тут же вспомнил анекдот про этого лобстера. Да,
и как?
Что вот так вот. Ну, как, ну, по голове его бить странно вообще. Ну,
да, за... в грудину. Да.
В грудину там или что-то. Думаю, не знаю, вот думаю, как его убить. Пошел в интернет читать, значит, как убить лобстера. И положил его в холодную воду, на всякий случай, пусть пока поплавает, залил. Пошел, долго искал. Интернет тогда еще был не такой прогрессивный, как сейчас. Там было как хранить лобстера, как еще что-то лобстера, как готовить, но как убить нигде не было. В конце концов, нашел, что чтобы убить лобстера, оказывается, надо положить его в пресную воду. Да. И он, я пришел, через 10 минут он уже умер.
Того уже,
да. Ну, в общем, разрезал, запек. Еще там есть замечательное.
Вкусный получился.
Да, конечно, очень вкусно. Вот, то есть, с едой вообще все в порядке. Расскажу, кстати, вот одну историю за ужином. Она, наверное, не столько про еду, мы пошли в китайский ресторан тоже с коллегами. История о том, как тогда, и, может быть, сейчас тоже, насколько вообще люди в Китае и в Гонконге чего не знают про Россию. Сразу забегая вперед, скажу, что не знают ничего.
А зачем?
Вот. И, в общем, у них другой мир. Он к России имеет очень мало отношения. Он, конечно, имеет отношение к Китаю, тому, что происходит у них там. Но ситуация была забавная. К нам пришла на работу девушка одна. Она китаянка из материкового Китая, но отучившаяся в США. И она вот такие вот бывают люди. Знаешь, такая, это вообще волшебная вся. Такая вот она... Вау! Вау! И она такая американизированная уже немного. Вау! Но при этом китаянка. И такая, ну, в общем, прямолинейная, скажем так, такая девушка. И мы, значит, с ней сели. Она моя, я ее начальник. Мы с ней сели обедать, и вот это все сидим. Вот. И она говорит, ну, и стандартный вообще вопрос, когда ты сидишь вот в таком коллективе. Она говорит, что Россия, она спрашивает меня, как там? Наверное, очень холодно. Ну, уже такие вопросы они несколько утомили, потому что все думают, что в России холодно, Путин, ну и так далее.
И другие ужасы.
И другие ужасы, да. Я говорю, в России, конечно, очень холодно. Вот сейчас мы здесь сидим, у нас тут 30 градусов, а в России сейчас минус 30, говорю, и в Москве. Она говорит, вау. Я говорю, это еще что? Но вообще, говорю, не то, что еще что, но говорю, в этом есть определенные плюсы. Он говорит, какие? Я говорю, ну, например, Москва – большой город, но зимой у нас настолько холодно, что транспорт не ходит. движение парализовано. Вот, поэтому мы, в принципе, гуляем, машины нам не мешают. Звери из окрестных лесов, они там голодают, и поэтому все, значит, тянутся в город, и мы, значит, с отцом вот на охоту ходим, значит, прямо из подъезда. Она говорит: «Вау, да». Такое вот у нас. И, значит, в охоту, он тоже вот в прошлом году медведя убили. Вот. И говорю, это отлично, потому что это праздник всегда. Если медведя убили, то весь район, у нас там площадь в Кунцевском районе, значит, в метро.
Ты глумился.
Да, я глумлюсь, значит, вот это все рассказывают, мы жарим медведя. Там. Потом в какой-то момент я понимаю, что что-то я далеко зашел. И она-то верит. И она вот это вау, вау. И когда ты ей скажешь, что ты знаешь, я вот эти все 10 минут я шутил вообще-то,
да,
то это как-то будет довольно неудобно, потому что ты человека ставишь в неудобное положение. А ставить... Ну, как-то я вырулил из этого всего. Угу. Вот. А тогда я уже понимал, что самое страшное, что может быть в Китае, ну, в Гонконге в то время, а потом, как оказалось, и в Азии, это потеря лица. Причем даже в самой бытовой ситуации для любого человека самая ужасная вещь – это потерять лицо.
Ну, например, в чем это может выразиться?
Ну, например, вот пример простой. Я приезжаю в свою квартиру, которую мне сняла компания, в шикарную квартиру 100-метровую, там, с видом на океан, угу, прекрасно. Вот, значит, шикарный. За это, кстати, оплатили за аренду такой 100-метровой квартиры в хорошем районе. Тогда, это 2003 год, платили около 8 тысяч американских долларов.
Неплохо.
Неплохо. Это сейчас подороже уже стало. Ну вот, приходит менеджер здания с помощницей, менеджер в галстуке, а они там, значит, вот первое, тоже я рассказывал про Швейцарию, что когда приезжаешь в новую страну, то ты сразу, тебе кажется, что здесь все как-то не так устроено, и вообще там вот было правильно, а здесь нет. В Гонконге сразу бросилось в глаза, что очень много людей заняты, ну, какой-то непонятной работой. Ну, то есть, вот он пришел, менеджер здания вместе с помощницей, чтобы мне показать мою квартиру. Ну, что мне ее показывать? Так все понятно, в общем, да? А зачем помощница ему там? Вот. Много людей, например, въезжаешь, когда в гараж, там у себя дома, то там на протяжении 300 метров въезда сидит 6 человек, указывающих тебе, куда поворачивать. То есть, сидит на стуле и показывает, вот сюда, пожалуйста, и так далее. Потому что неразумно организовано все. Ну, неважно. Вот он пришел, значит, он говорит, вот здесь включается кондиционер. Включает, кондиционер не включается. Он, значит, белеет на глазах. Я говорю, ну и чего? Он говорит... Теряет лицо. Я это не понимаю, в чем проблема. Я говорю, ну, вы можете что-то сделать? Ну, то есть, начинаю по-нашему, на него там...
Да.
Ну, говорю, почему?
Решить вопрос.
Да, что вы будете делать-то? Может, где-то что-то. Вот. Он, значит, опять недоволен. То есть, он не то, что недоволен, он прямо реально вот бледнеет на моих глазах. Девушка тоже. То есть, с ними, с обоими что-то происходит страшное. Я говорю, вы можете починить вообще это все? Он не знает, что ответить. Он мычит что-то. Ну, то есть, надо было сказать, что, слушай, не волнуйся, сейчас схожу к электрику, сейчас все починим. Он просто потерялся и не знал, что сказать. А я принимал это за то, что он там тупит и пытался его, так сказать, чуть-чуть сказать, что ты, давай...
Что было неправильно.
Да, что было неправильно. Потому что, конечно, я его просто сильнее загонял в ситуацию страшной потери лица. Еще и в присутствии подчиненной девушки, что вообще катастрофа. Вот. И вот этот первый раз я столкнулся, потом я с этим больше гораздо и интереснее сталкивался в Индонезии. Я думаю, я об этом расскажу, если вдруг будет интересно послушать про Индонезию. Но потеря лица – это очень серьезное. Для, в принципе, в Азии везде переговоры, встречи, значит, все себя, как правило, преподносят. Ну, если они не совсем такие западного типа люди, которые тоже бывают, то они себя преподносят, как бы, да? Медленно, не торопясь, спокойно, и вот давить на них не надо, потому что это может привести к плохим обстоятельствам. Это действительно самая страшная трагедия, которая для них может быть. У нас, в общем, ничего страшного в такой вот потере лица, если что-то не работает, ну и слушай, сейчас починим, не волнуйся.
Я же тебя не бью, да?
Все сейчас будет. Вот. Ну, вот, пожалуй, так.
Вот, немножко назад хочу вернуться про еду. В Китае не был. Был во Вьетнаме, например. Ну, там я в этой, в Юго-Восточной Азии. Вьетнам – страна бедная. Население не богато, а поэтому вот там прибрежные отели и, естественно, вдоль берега там куча-куча всяких этих. Я не могу назвать это ресторанчиками. То есть, там 4 бамбуковых палки с тряпкой – это не ресторанчик, но какая-то это едальня, так скажем. Да? По причине бедности у них ни у кого нет холодильников. Поэтому все вот оно мгновенно выловлено из моря. Тут же тебе вот один из наиболее запомнившихся и поразивших меня моментов. Там ведут к бассейнам, там такие из кафеля ямы, а в нем бегают вот такие скалопендры какие-то подводные. То есть, вот такая дрянь, из нее там миллион ног торчит. И оно там, знаешь, кучей бегает, бегает. Я сразу закричал, я любитель, вот самую мразь мне приготовьте, вот от которой на потолок запрыгнешь, там, да. Давайте вот этих. Оказалось, что это креветки. Это, значит, вот такая креветища, у нее там на конце фигура эта с пассатижами маленькая такая. А остальное вот это вот все мясо. Тут же мне их там приготовили килограмм. Мы на двоих этот килограмм спороли там просто вот в 3 секунды. Какой-то примитивный совершенно это там лайм выжимают, черного перца насыпали, туда макаешь, отвал башки. Вкусно так, не передать. И все такое. Вот просто потому, что оно только что из океана выдернули, и ты сразу сожрал. Вот очень круто, очень. Про китайцев я вот видел, ну, первый раз китайскую кухню я, естественно, увидел в художественном фильме «Полицейская академия». Они там сидят за столом, а стол это такая плита, на которой китаец там каким-то топориком наяривает, что-то там подбрасывает, все кипит, там журчит. А когда принялся самостоятельно, лично мне вот больше всего понравилось приспособление под названием «вок». То есть вот сковорода это круглая, в которую там швыранул. 3 секунды вышвырнул, сожрал, швыранул, сожрал, швыранул, сожрал. И ведь нету, ну, из того, что я ел, по-моему, я вообще ничего не встречал, знаешь, такое вот, чтобы вот обожраться, ну, как у нас. Там кусок мяса, картошка, и ты там, выпучив глаза, уже дышать не можешь. А у китайцев все сожрал, все такое легкое.
Нормально.
Толстые китайцы бывают?
Бывают, конечно, бывают любые китайцы.
Да, они кока-колу, наверное, пьют.
И я тебе могу даже сказать больше, что в Гонконге они как-то, конечно, не очень высокие. Я езжу в лифте когда, а в лифт обычно в каком-нибудь магазине, в супермаркете набивается очень много китайцев, и ты там один стоишь, что ты чувствуешь
человек
себя...
Человек-гора, да.
Нормально. А вот в северных регионах, там в Пекине уже они сравнялись с нами. По поводу еды надо ехать, потому что то, что я писал во Вьетнаме, значит, в Гонконге, конечно, местная кухня, это в первую очередь кухня морская. Там есть острова, там 200 с чем-то островов вокруг. Есть, например, замечательный остров Лама рядом, на котором обитают любители, ну, скажем так, современного искусства, марихуаны и такого свободного образа жизни под пиратскими флагами. Там же находится электростанция и рыбацкая деревня великолепная. И большой порт вместе с комплексом ресторанов под названием Лэй Юнь Мунь находится прямо в Гонконге, куда с утра на рынок привозят все продукты. И там, собственно, происходит то же самое. Ты ходишь по вот этим, что там есть еще другие острова, их там много. Ты ходишь, и там гадов вот этих вот морских столько, Да, и прямо там же они тебе их готовят. Великолепное времяпрепровождение. Ну, примерно, когда я там жил, ну, раз в 2 недели, 100%. Мы с друзьями ездили. Обязательная точка для посещения. Если будет кто-то из наших слушателей в Гонконге, то Лэй Юнь Мунь обязательно. Там, в принципе, даже не зная китайского языка, который мы не знаем, ткнув пальцем, они тебе все там сделают. Испортить это невозможно. Но если только они по цене чуть-чуть нагреют. Ну, в общем, там все приемлемо. И это, конечно, фантастика. Китайская кухня, как таковая, нету китайской кухни, то есть есть много разных кухонь. Я думаю, что их, в принципе, я пытался перечислить, вот я там назвал кантонскую, шанхайскую, сычуаньскую, но есть еще варианты, они сильно друг от друга отличаются. Ну, например, сычуаньская – это большое, очень острое большое количество перца. Шанхайская, на мой взгляд, она такая более интересная, такая изысканная, с какими-то своими особенностями. Я, конечно, больше, как тебе нравится, кантонская. Она довольно простая. Там есть присутствуют, кстати, и димсамы тоже, и разные такие традиционные блюда. Но морепродукты, конечно, это в Гонконге. Очень хорошая, ну, хорошая отрасль, и я думаю, что одной из целей возможного путешествия может быть знакомство с разными видами ползающих и плавающих морских гадов путем употребления их в пищу.
За один раз, боюсь, не уложимся.
Есть что добавить, да, опять же, злачную жизнь меня охватили.
Это важнейший аспект.
Бытовые аспекты, они тоже довольно интересны. Ну, в общем, у меня есть еще что-то, поэтому, если интересно, мы
строго за.
Продолжим.
Сегодня у нас было введение.
Ну, у нас сегодня был, да, такой экономико-политический анализ современного Гонконга.
Бытовым деталям перейдем.
Бытовым деталям, да, и личному опыту.
Перейдем во второй части. Спасибо, Петр.
Спасибо большое.
Отлично, очень интересно. Начал ставить в календаре птички, когда можно собраться.
Не, 100%.
Будем думать.
Там просто, если ты еще любишь морскую еду, то...
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.